Здравствуйте, Шавуатов, ГУТО, хорошей недели. У нас сегодня псалом номер 11, а урок номер 10. И псалом очень короткий, но тем не менее, я думаю, что мы разберем только один псалом, который говорит руководителю, псалом Давида. Ламнацех ла Давид. Баашем хасити, эйх тамру ла навши нуду, Арехес Цепор. На Господа полагаюсь, как вы это вы говорите моей душе, птицы лети к горе вашей. Гарейхем Цепор. Лети, двигайся к вашей горе, птица. Говорит Рафали, что этот псалом, он связан с предыдущим, потому что в конце предыдущего псалма сказана такая фраза, Таавата навим шамата гашем. Сейчас, одну секундочку, давайте посмотрим, как там точно сказано. Это 17-й пасук, который говорит, Таавата навим шамата гашем тахин либам такшив азнейхам. То есть, таават – стремление, желание, а навим – скромных людей, услышал ты Всевышний, утверди сердце, и пусть оно слушает, внимает ухо, слушает ухо. Так вот, этим кончается предпоследний пасук предыдущего псалма. Уже известно, что слово «таава», «таава-там» – желание, стремление, основное стремление смиренных, скромных людей – это ледабек прилепиться бедаргин кадишин, к высокому уровню к душе. Вейт ешев бетол к душе и находиться, сидеть внутри к душе. И ходят в врагу, так же, как люди, которые настоящие люди, с большой буквы этого хотят, так же этого хочет Гакодыш Брагу. Потому что понятие скромность – это то, что делает этих людей годным для того, чтобы соединиться и прилепиться к Творцу. И таким образом, как могут внешние отрицательные силы сказать душе Давида Мелаха, который суть скромности, что Давид Амелах – это человек, который про себя сказал «Ваани тфила» – «Я являюсь молитвой». То есть и вся его суть – это молитва. Молитва – это значит соединение с Творцом, где человек полностью утрачивает собственное «я», и его «я» состоит только в прилеплении ко Всевышнему. Потому что мы с вами воспринимаем, я об этом говорю уже не первый раз, что понятие молитвы так много людей воспринимает. Это понятие связано с тем, что я обращаюсь и прошу Всевышнего. Всевышний, я бы хотел тебя попросить то-то, то-то и то-то. Настоящее понятие молитвы – это совершенно другое. Молитва – это соединение с Творцом снизу вверх, соединение, проходящее через все миры, когда душа соединяется с Творцом и утрачивает собственное «я». Как сказано в Пиркей Авот, сделай так, чтобы твое желание было желанием Всевышнего, и тогда он будет выполнять твои желания, поскольку твое желание будет единственное, в общем, это прилепление ко Всевышнему. И тогда Давид Амелах задает вопрос – что если человек настолько скромен, и у него нет ничего, кроме желания Творца, то как может быть, что вот эти внешние силы, хитсоним, они могут сказать душе, чтобы она летела от своего корня, отделилась от своего корня, со своего места, как птица, которая отделяется от гнезда, и летит на нашу гору, на вашу гору. Как может быть такое, спрашивает Давид Амелах. Тем более, что она, эта душа, не просто отделяется от двикута соединения со Всевышним по требованию, просьбе, соблазну вот этих вот внешних сил, сил зла, но она также становится противная из-за своих петуим, из-за своих испытаний, попыток ее лифатот соблазнить, когда ей говорит, чтобы она ушла со своего места и пошла к ним, и Давиду, говорят, чтобы он отделился от души и пошел вместо тумы. Что вот это вот, это ненавистно дорогой, ценной душе, которая находится на таком высоком уровне скромности, потому что едата миот кама гадоля эфриш, потому что эта душа хорошо понимает, человек должен хорошо понимать, насколько велика разница, которая есть между тем, чтобы находиться среди тумы и находиться в обитать, жить среди к душе. что в другом месте написано «Бахарти бейстоп бабейт элакей мидор багалей раша», что я выбрал для себя находиться в доме Всевышнего, чем жить в доме нечестивца. Что вот человек, который живет вместе, находится вместе к душе, «Хаса вадай бацалошель хашема кодыш», он вадай находится под защитой имени к душе, святости. И как может он сорваться с этого места, отделиться от него и пойти к состоянию внешних проявлений, которые находятся, что их дира, их обиталище, их квартира – это цала де мавит мамыш, это цель, тень, мавит смерть, тень смерти. И это то, что сказано. «Беашем хасите эйктамар навши нути гарейхам цепор». Как вы можете предлагать моей душе отделиться от Всевышнего, полететь на вашу гору, как птица? Как такое может произойти? Написано слово «летите» во множественном числе. Почему? Потому что эти испытания, эти соблазны внешних сил, они постоянно пробуждаются как частности, так и к общему. Потому что они пытаются отделить человека от искр святости, которым они прилеплены к этой к душе. Почему они пытаются это сделать? Для того, чтобы они получили эту душу, вот эту вот святость, кусочек, отлепленный от души, душу человека, как свой хлеб. То есть украсть гашпол из этой к души. Мы знаем, что человеку, который находится в состоянии двикута ко Всевышнему, мицвот, ему посылается гашпо, влияние Творца, определенный свет, который достигает его. И он находится внутри клипот. И когда эти клипот хватают себе этого человека, то гашпо, которое Всевышний дает, она идет к этому человеку, попадая в клипот и только от клипот доставаясь ему. Мы говорили, что поэтому часто Всевышний уменьшает гашпо, свое влияние в тот момент, когда человек туда попадает внутрь вот этого вот компании клипы. И вот они соблазняют душу Давида, чтобы он попал в их среду. Вековцим прыгают на него, чтобы перед ним представить, как в виде примера, в виде цепора, в виде птицы, которая нодедет минакане, которая уходит, отдаляется, сдвигается от своего гнезда. И это намек, что если они находятся... Бдох их цар бамаком к душе, с трудом остается бамаком к душе, то пойдите с нами, чтобы быть там, где нет тесноты, где много места, где хорошо, удобно, приятно. Внутри к душе человеку нужно находиться в Мидраше, целый день учить Тору, или находиться в состоянии определенных заповедей, всех заповедей Торы. У него есть куча ограничений, это нельзя, это неправильно, это не трогай и так далее. Пойдем к нам, тут хорошо, свободно, никаких ограничений, такой кайф просто. Но я думаю, что примерно все в том или ином виде прошли эти испытания и понимают, о чем идет речь. И это выглядит соблазнительно, никакого оля, никакого ирма на человеке нету, все можно, все дозволено, и так вот очень хорошо, никаких обязанностей. Но настоящая душа, которая находится на очень высоком уровне, которая понимает, что такое доха к душе, нахождение среди к душе, несмотря на то, что находиться там действительно достаточно дохук, достаточно тяжело, и это определенное испытание, человек должен понимать, что в конце придет раваха, в конце придет широкое место, легко, свободно и так далее. И этот ревах, то, что сейчас предлагают свободу внешние силы, в конце концов, это придет к дохику и к цара, к узкому месту, к страданиям. Например, генома. Поэтому вначале она дает ему симан, которое в начале своего слова есть симан, есть знак. Как вы можете говорить моей душе? Слово «как». Так, как делают устами, дерих ракика, как будто плюют. Коле раим эйзе давар амиус. Когда человек видит какое-то... такое вот неприятная, противная вещь, то ему хочется туда плюнуть, чтобы сообщить, что это маис, что это противно по отношению к нему, уйти с горы, с небес на гору, которая находится, даже высокую гору, которая выглядит очень приятно, но по сравнению с небесами это несравнимо. Вот, и это получается, что человек уходит с прекрасного замка в какое-то противное место, То есть из места жизни в место смерти. И это то, что говорит Давид Амелех в своем псалме. Обращение ко Всевышнему, когда он говорит, что внешние силы завлекают его, Ецер ха-ра завлекает его на путь скидывания каких-то оль, какого-то ерма. И он говорит, как вы можете даже такое подумать, чтобы моя душа, которая находится на столь высоком уровне, хэлэк и локам и мааль мамаш, на самом деле это душа каждого еврейского человека, но Давид Амелех говорит о себе, а мы, когда читаем этот псалом, мы должны его читать, по идее, в тот момент, когда у нас есть некие такие вот испытания, петуим, соблазны, как вы можете меня соблазнять, когда... Как можно сравнивать то, что вы предлагаете, с тем, что предлагает нам Тора и Всевышний? Второй пасук говорит, «Ибо вот нечестивые натягивают лук, приготовили стрелу их в тетиве, чтобы стрелять в темноте прямодушных». Теперь он уже уходит от разговора о себе и говорит уже о Ишарим, о прямых людях, которые попадаются вот эти силки, которые им ставит Ситра Охра. «Тем более и Кальвахомер, — говорит Рафали, — что внешние силы не зовут к себе, а только для того, чтобы сделать так, чтобы человека потерять, уничтожить его. С помощью стрел, которые они в него стреляют, что они приходят из их темноты, и это то, что сказано, что вот Рашоим, они приготавливают луки и приготавливают стрелы и стреляют ими. Аль-Етер Лерот Бамоэфель, чтобы стрелять из темноты в тех, которые Шерей Лев, в тех, которых говорит мое сердце. Кешет – это основа понятия, кешет – это лук, дуга, такая вот радуга называется кешет, дуга, которая есть. Это исот, основы понятия темноты, тумы, понятия нечистоты. Стрелы – это силы зла, которые выходят из него, как результат атрибута суда, которая выходит и постоянно находится против людей, которые находятся на уровне Йошер, Ешаркель, Исраэль, которые находятся люди, которые прямые, это выше, чем цадиким, которые выбирают наиболее рентабельный путь службы Всевышнего, как мы когда-то обсуждали на Мишле, что есть разница между цадиком и Ешарим. Цадик – это тот, кто выбирает проторенную прямую дорогу, широкую дорогу, по которой трудно сбиться. Ешар, который выбирает дорогу персонально для него и выбирает тот путь, который наиболее рентабельный, даже сходя с большой дороги, и в нем легче оступиться, но можно достигнуть значительно большего. И вот эти люди, которые Ешарим, и Ситра Охра, она ставит, вот, бросает свои, стреляет стрелами из лука для того, чтобы отделить их от Двикута, от соединения с душой и уйти, увести их из дороги жизни к дороге смерти. И они не знают зла, которое они делают, потому что то есть Ишорим не знает того зла, которое их может настигнуть, потому что она приходит из темноты, и этого не видно. И это поэтому сказано, что стреляет ми-эфель, лей-шар-элев. В людей, у которого прямое сердце, они стреляют из темноты. Получается, что они их приглашают к себе в темноту, для того, чтобы они не видели и не почувствовали удара, который на них сейчас обрушится. Ки ганаве эфебодек. Потому что когда они находятся в состоянии вот нахождения наверху с двикутом, соединением со Всевышнего, то происходит бдика, они видят, они находятся внутри света. Но как только они спускаются в состояние зла, то они уже не могут проверить, потому что это цалмевит. Цалмевит – это темнота. На самом деле это два слова, которые образуют одно слово. Цель – это тень, мавит – это смерть. Цалмевит – это тень смерти. И поэтому здесь объясняется, что Бабейта Фельшеля Клипа, что когда мы находимся в темноте, вот в доме Клипы, то Хошек, темнота, она затемняет свет, и, соответственно, люди путаются, не могут понять, где свет, где тьма, и говорят на зло добро, на добро зло. И это вот понятие такого билболя, которое происходит, когда идет соблазнение Ситра Охры, Ецер ха-ра, который соблазняет человека. И первое, что они делают, это делать так, чтобы невозможно было увидеть и разобраться, где, что такое хорошо и что такое плохо, у человека возникает путаница. И, соответственно, этому его авиерот, его преступления будут теми стрелами, которые посылает Ецер Гора в этого человека. И это то, о чем говорит Давид Амелех, что не надо, чтобы, как вы можете позвать мою душу, которая прилеплена ко Всевышнему, когда я прекрасно понимаю, что как только я отклонюсь, то тут же посыпятся стрелы из лука, который является основой вот этой вот ситрохры. Продолжает он и говорит, если основания разрушены, что сделал праведник? Пасук номер три. Сейчас, секундочку. Аль-Етер лирот мамоя фель ашерлев, да. Ки гашутам ягарсун, когда основы разрушены. Цадик, мапоэль, цадик, что он может сделать? Здесь такой альпипшат, объяснение, что цадиким они не ведут себя так, как вот эти внешние силы их призывают, потому что Всевышний не отрывает от праведника своих глаз. И любые люди, которые понимают, что такое тьма и обман, то они, которые строят против них вот эти внешние силы, силы Ситрохры, то Игарса Машем Эдбарех, что Всевышний разрушает эти силы, Ваишхит Анбиньянам, и разрушает их строение. Потому что цадик идет среди вот этого вот строения, которое строит ему ловушки, которое строит ему Ситрохра, и обращает свои глаза, передает себя в руку Всевышнего. То есть он смотрит только, надеется только на Творца, чтобы Творец его спас и защищал его. И это браха, первая браха Шманесра, о которой мы говорим, Маген Авраам. И браха, о которой мы говорим уже как просьба, про цадиким, о которой мы говорим, аля цадиким, аля хасидим, лоцитайн михшоль. Для праведников и хасидим не давай препятствия. Как Хизкияу Амелех во время войны с Санхеривом, когда он, на него нападает силы Санхерива, силы зла в проявлении войск Бавеля, который во много раз сильнее, чем войско Израиля, и, в общем, надеется не на что, и Хизкияу устраивает пост, молится Всевышнему и обращает внимание на Творца, чтобы Творец был его магеном, и все войско Санхерива умирает за одну ночь, пораженное какой-то неведанной болезнью, девером, и остается только несколько человек, которые убегают. И это будет Лаотид в будущем с Машехом, когда будет война Гога и Магога, когда придет Гог, царство Магога, и Израиль, в общем, не в состоянии ему будет противостоять, потому что количество и качество совершенно неравные. Но, тем не менее, Акодыш Баругу спасает, и Машех, помазанный на царство в Израиле, побеждает в этой войне, и Арицесроль освобождается за считанные минуты в результате. И это то, что сказано. «Ки аштут ярсун цадик мапаэль», что когда разрушается основа зла, то что делает цадик, в чем его действие? Что должен делать цадик для того, чтобы спастись от своих царот? Потому что, безусловно, он ничего не делает. Все делает Всевышний, и все делается для него. Это для цадика. Это простой смысл этого пасука. Дальше Рав Вали входит в немножечко трудное описание. И говорит, что до сих пор я объяснял пшат. Но тайна этого в том, что цадик, праведник во время бедствий, которые у него находятся, то ему светит во время страданий и тяжелого положения, он получает гашпо, свет Всевышнего, наиболее простой свет, наиболее простую гашпо, минимальную, для того, чтобы хитсоним не могли с ним справиться. То есть достаточную для защиты, минимальную, но недостаточную для чего-то другого. Но когда выходит Всевышний из этой вот цары, когда Всевышний выводит праведника из этой, и сам праведник уходит из этого страдания, то ему раскрывается свет, невероятно высокий свет Всевышнего, который называют свет 45, Мемгей. Я не буду сейчас объяснять, как, что это за свет конкретно. Это свет, который должен образоваться и образовывается во всех мирах, когда Всевышний приводит мир к состоянию тикуна, исправления миров, то это гашпо этого света Мемгей, это то, что происходит. Поэтому что сделает праведник, цадик Майасе, что сделает Ма, это Мемгей 45. И вот этот вот мапа Аль-Цадик, что? Это говорит о том, что раскрывается вот этот вот свет в тот момент, когда Кодыш Баругу решает, что нужно спасти Цадика, из, когда он выходит из своей цары, справляется с этим испытанием, то ему раскрывается вот этот вот очень высокий уровень света. Господь в чертоге своем, Господь в небесах, престол его, глаза его видят, веки его испытывают, сынов человеческих. Я прочитал по-русски, конечно, не очень звучит, но «Ашем бейхаль кадшо» – Всевышний находится в гейхале, в зале, не знаю, как гейхаль, в замке своей к душе. «Ашем бешамаем кисо» – «Ашем на небесах находится твой трон, его трон, эйнав ехазу» – глаза его видят, афапав ефкану – веки его реагируют, и наблюдает, испытывает бней адам людей. Веки его испытывают людей. Такой немножко странный пасук, но... А если ты скажешь, почему Всевышний дает право и возможность вот этим внешним силам так воздействовать и испытывать, даже не испытывать, а именно лицеэр, дать несчастье для праведника? Чтобы вокруг них были построены целые, биньяним, целые какие-то здания, сооружения, что им нужно было как будто бы их разрушить в конце концов. Сам Всевышний дает им возможность построить, а потом Всевышний их разрушает. И это выглядит, как будто бы изначально было правильно сделать так, чтобы эти сооружения Яцергора, Ситрохра не ставило вообще. И не нужно было бы ни цара Цадику, ни страдания для праведника, и не было бы необходимости Всевышнему спасать его от того зла, которое приходит праведнику. Знай, что смысл этого, говорит Рафали, потому что в соответствии с тем, что глаза Всевышнего следят за всей землей, чтобы видеть, есть ли Маскиль Дарешет Алаким, есть ли кто-то грамотный, умный, старающийся, ищущий Всевышнего, и когда он его находит, он хочет этому человеку сделать так, чтобы его тикун, личное исправление шлемута этого человека, было бы самого высокого уровня для того, чтобы он вышел мизукак, очищенный, как серебро и как золото. И невозможно сделать это очищение, а только бе авен бахен шель ацарот, когда приходит мифхан, экзамен через сарот, через несчастье. Что если цадик будет их выдерживать, держаться Багава с любовью и, выстоять в своем несоюзе, в своем испытании, то тогда его тикун закончится так, как он должен закончиться, и он будет полностью метукан, полностью исправленный. И тогда он вознесется, поднимется к той к душе, которая приготовлена ему в награду за его савланут, за его терпение. И это то, что сказано дальше, что Ашем, он находится в Ихале, в своем престоле, своей святости, нет, не престоле, а именно в замке своей святости, Гошем находится на небесах, его престол, и глаза его видят, а оки, ока это называется, веки, его испытывают, делают экзамен для людей. Что здесь есть намек на икут, на объединение двух проявлений Всевышнего, четырехбуквенного имени Всевышнего Юткой и Вавкой, и имени Аднус, имени Господь, которое по-русски переводит. И это понятие, что Ашем находится в гейхале своей к душе. Гейхаль, гейхаль – это вот замок к душе, помещение, переводится, не переводится, а числовое его значение. Это имя Аднус, имя господства Всевышнего. И вот он находится на небесах его кисо, его трон, чтобы проверить все действия, которые происходят в нижнем мире. И вот это исследование, эта проверка, она делается с каким-то колоссальным дикдуком, с колоссальной точностью, как со стороны внутренней, то есть глаз, так и со стороны внешней, то есть век. Внутренняя проверка – это проверка каждого из нам Израиля. Внешняя – это то, что касается народа мира, который испытывает народ Израиля. Таким образом, этот пасук говорит нам, затрагивает очередной раз то, о чем мы уже неоднократно говорили, но Давид Амелах входит в этот вопрос, затрагивает тему о том, как может быть цадик, которому плохо, и цадик, которому хорошо, и почему Всевышний делает столь серьезные испытания, и отвечает на этот вопрос, что это нужно для того, чтобы цадик был мизукак, был очищен, потому что иначе без вот этих царот, без испытаний ситрохры, невозможно пройти испытания. И, в общем, это смысл существования всего материального мира, потому что основное противоречие – это противоречие духовного и материального. Поэтому человек должен пройти вот в это, через это испытание, имеется в виду праведник. И он говорит, что после того, как он будет мизукак, после того, как он будет очищен полностью, он сделает тот тикун, который ему нужно сделать, и достигнет своей самой высокой мадриги, самого высокого уровня, что вызовет его схар, вызовет его награду. Когда-то мы читали Рамхаля в Дере Гашем, не на этом уроке, а когда в Зуме, на уроках Бадери Гашем, Рамхаль нам приводил, я напоминаю, что Рафаэль – это ученик Рамхаля, один из наиболее известных, и Рамхаль приводил, что существует пять причин, по которым может быть цадик, которому плохо в этом мире. Один уровень связан с тем, что у него есть какие-то собственные аверот, которые надо исправить. Другой уровень связан, что это связано с тем, что он исправляет те вещи, которые сделаны его поколением. Следующий, более высокий уровень, связан, что он исправляет то, что он сделал в прошлом Гилгуле, в прошлом рождении. Четвертый – это исправление за все поколения. И пятый, самый высокий, что это, может, даже не самый, что это исправление хета дама решона, греха первого человека, который распределен на все поколения людей до прихода Машиаха и будет исправлен только полностью во время прихода Машиаха. И каждый цадик чуть-чуть берет на себя исправление, тикун того, что произошло. И есть еще один, но оставим его в покое сейчас. Это связано с тикуном Аламом, что просто для того, чтобы весь мир пришел в состояние совершенства, существует два способа. Мы не оставим, мы уже об этом говорили, так я в двух словах говорю. Существует два вида достижения этого совершенства. Один через Тору и Мицвос, другой через Исурим, через страдания. И это причина страдания праведника. Поэтому Акодыш Брагу, когда он находит того человека, который, в общем, достоин для такого уровня страданий, как последние 2-3 вида, которые я назвал, то он выбирает этого человека и очищает его совершенно невероятным очищением. При этом очищается не только этот человек, но весь мир, поскольку это связано с тем, что «Коль Исраэль мировим за безе», все евреи связаны друг с другом и так далее, что мы однажды уже обсуждали. Это пшат пасука, который, как его объясняет Рав Вали, который говорит, что Ашем находится «Байхаль Кадшо», на своем высоком уровне к душе, которая в зале святости и сидит на престоле, но глаза его и веки его проверяют всех людей. На что проверяют? Проверяют на то, кому из них надлежит какие исурим выдержать и кому какие испытания пройти, а кому не надо их проходить. Следующий пасук, номер 5, говорит: «Господь испытывает праведника, а нечестивого и любящего насилие, ненавидит душа его». Здесь раскрывается смысл предыдущего пасука, поэтому мы как бы просто забежали вперед и обсудили. Но пасук звучит: «Гашем цадики вхон», «Гашем праведника похен», экзаменует, проверяет, «Варашава агэх хамас», а нечестивца и любящего хамас, насилие, «Сана навшо», его душа, душа Всевышнего, его ненавидит. Что такое душа Всевышнего? Окей. Когда Всевышний находит праведника, то он делает мамаш точно в соответствии с тем, как когда он нашел какой-то драгоценный камень, который перепачкан глиной и грязью, что он занимается тем, что очищает его со всех сторон для того, чтобы раскрыть его красоту и гармонию и его важность. Также Всевышний, он берет тело праведника, мидаке гуфо, испытывает его, чистит его. Таким образом, чистит лекарством чистки. Это является царот, работ, вераот, какие-то страшные несчастья, для того, чтобы лизакехет нешмато, для того, чтобы его душа была абсолютно очищена, для того, чтобы она дошла до уровня тахлиса шлемута, цельности, самого верхнего уровня цельности, который может быть у этой души. и она прилепилась к верхнему свету, который предназначен для нее. Здесь определенная вещь, которую говорит Давид Амелах, который прошел через много-много царот, много-много несчастий, которая нам раскрывает, что после, в общем, после того, как человек ел мезда, тоф и ра, дерево познания добра и зла, Адам решил, что он ест от этого дерева для того, чтобы спустить в мир понятие ра, приблизить его на такой уровень, чтобы увеличить святость имени Всевышнего и его раскрытие в самых темных закоулках, которые могут быть. Но при этом он сделал так, что тикун, для которого он был спущен, Адам Аришон, исправление мира, которое он должен был произвести, теперь произойдет не одним путем, а вода Дашем, не только путем службы Творцу, но путем Каббалат Исурим, принятия страданий и несчастий. И это происходит периодически, и это описание, которое нам Тора периодически дает. Например, в один из самых тяжелых моментов, когда было сокрытие лица Всевышнего и разрушение храма и так далее, второго, и когда мы дошли до совсем тяжелого состояния, единственный способ для того, чтобы мир был, мог продолжать существовать, как говорит Аризаль, это то, что были убиты 10 праведников, Раби Акива, Раби Тарфан и так далее, которые являлись неким искуплением за ту темноту, которая спустилась в мир из-за авиротом Исраэля. И вот эти исурим, эти страдания цадиким, они вернули мир в какое-то состояние и обеспечили ему возможность, каждый из них на своем уровне, соответствующие 10 уровней Гашпо Всевышнего, свирот, 10 заповедям, 10 речениям, мы, естественно, не будем обсуждать, какой, что и так далее, но привели это к состоянию, что 10 речений, которыми создан мир, не ушли в холостую, и может мир продолжать существовать и дойти до своего конечной точки, то есть прихода Машиаха. И вот здесь говорит Давид Амелах, что «Гашем цадик ивхон» – Всевышний будет проверять, экзаменовать каждого праведника. Это как драгоценный камень, который он проверяет посредством вот этих исурим, этих страданий, который убирает хомер, убирает материальность и делает цельной душу человека. Я уже много раз сказал, что материальное и духовное, они всегда работают в противоречии. Поэтому, уменьшая материальность, увеличивается духовность. И это исурим шелягава. Это называется испытание страдания любви Всевышнего. Потому что именно того, кого любит Гашем, того он упрекает. Что не так с теми, кому Всевышний относится с состоянием ненависти. Поскольку это человек раша, нечестивец и любящий насилие, бандитизм, зло, разбой. Что это про этого человека Всевышний вообще не опасается. Его не надо очищать бесполезно. Поэтому он идет ему, дает ему возможность исти по желанию своего сердца, по велению своего сердца, поскольку он все равно не прилепится ко Всевышнему, он не годится для этого. И он не прилепится даже к Амисройлю, к народу, к душе, потому что хамазгу, двикото, потому что он прилеплен вот к этому понятию разбоя, насилия. И это то, что сказано. «Варашао гэв хамас», а человека нечестивого, который любит хамас, насилие, разбой, «сана навшо», ненавидит его душа. То, что написано именно таким языком, «сана навшо», ненавидит его душа, именно этим языком. Потому что верхняя душа – это тайна Малхуса Кадиша, Святого Царства, что все диним, все суды переданы в нее руки. И она та, которая дает испытание, страдание цадику для того, чтобы его лашлим. И она же не обращает внимания на Раша, потому что незачем. Его наказания будут потом, в грядущем мире, в геноме. Сейчас нет никакого смысла, потому что страдания, которые существуют сегодня, это страдания, которые нужны для того, чтобы что-то лашлим, а его не нужно лашлим. Он уже сделал свою гашламу, прилепившись к козлу, и больше им не надо заниматься просто. И это то, что говорит этот пасук. И здесь очередной раз, понятно, что книга на эту тему, она книга Иова, но здесь очередной раз нам объясняют причины, по которым мы видим цадика, которому плохо, и рашу, которому хорошо в этом мире. Потому что цадику Всевышний занимается его очищением, и для этого нужны исурим. Раша Всевышний оставляет его на потом, на том, чтобы его наказание было, уже не наказание очищения, а наказание за то, что он сделал. Но это уже не работает в виде очистки, работает совершенно по другому принципу. Следующий пасук, пасук номер... секунду. Номер 6, да? Пасук номер 6, который говорит, как дождь прольет он на нечестивых угли, огонь и серу, палящий ветер, доля, чаши их участь. Говорит Давид Амелах, «Емтир аль рашоим, пошлет он дождь на нечестивых, пахим эш, дождь в виде углей огня, вегафрит и серы, веруах и ветер, лаафот мнат косем». Ветер, который осушает манат, долю их участи, я не знаю, как перевести, что-то в таком духе. Вот, теперь объяснение, что Всевышний совершенно не обращает внимания в данный момент на рашу, на нечестивца и того, который любит понятие зла, понятие разбоя. Кима не хатоба рашато, он его оставляет в своем рашаитстве, в своем нечестивце, нечестивстве. Момент. До тех пор, пока не наполнится чаша. Но в конце этот нечестивец, он унаследует себе гейном, что это место, где там находятся все вещи сил зла, которые упомянуты сейчас, вот мы будем их упоминать еще раз. И об этом он говорит, что дальше в гейноме, Гакодыш Баругу, Ематер али Рашоим пошлет дождь на нечестивцам, пахим эш вегафрит, уголь и огненный уголь и огненную серу, веруах залефет и иссушающий ветер, я очень трудно переводить, манакасем. И почему здесь сказано именно «Ематер али Рашоим пошлет дождем на нечестивцев»? Причем здесь слово «дождь», которое к ним относится. И еще, разве это идет сверху вниз? Вопрос. Это идет сверху вниз? Зло спускается, наказание спускается сверху, как дождь? Объясняет Рав Валиш, ты должен знать тайну того, что Дина Шель Гейном, суд Гейнома, он не Медгабер, он не усиливается, а только из, ну здесь надо не очень входить в это, реки Динор, которая выходит откуда-то с востока, сверху, и получается, что она спускается сверху. Существует река Динор, которая спускается в Гейном, и она идет сверху вниз, слово «нагар» – это свет, и слово «нагар» – это река. В обычном переводе переводится слово «река» как некое влияние, которое идет сверху, из которого образуется Гейном. И это тайна того, о чем говорит пророк «Ки арух меет моль тифатах вахула, нишмат гашем ки нахаль гафрит», что душа Всевышнего, как вот поток серы, которая придет и придет в Гейном. Дальше я не знаю, насколько нам надо разбирать, но здесь сказано, что наказание, которое идет на Рашоим в Гейноме, она идет сверху вниз, и она идет после того, как переполнилась чаша. После этого идет вот это вот наказание Всевышнего, которое уже идет фактически после смерти. Ну, Давид Амелах не входит в это. Сейчас мы с вами когда-то разбирали комментарий Вильнинского Гаона на Мишли, где Гаон пишет о том, что есть, собственно, это Зогар, что есть семь уровней гейнома, которые существуют, и в зависимости от степени рашаитства, степени того, насколько человек совершил разные преступления, он попадает в разные уровни гейнома. И самый низкий из них называется вода, там, где происходит, он миабет себя, он пропадает, от слова авейда пропажа, это самый низкий уровень гейнома, но дальше, как именно он работает, здесь он не объясняет. Но говорит о том, что вот это вот наказание идет сверху, от Всевышнего, поэтому это подоблено дождя. Немца, получается, что не идет зло сверху, потому что все зло, которое приходит к Рашоим, они к нему уже сейчас прилеплены и только соединяется с источником, который идет сверху, с источников видов суда определенных, но само наказание, оно сами они его себе приготовили. И это то, о чем сказано в Геморе, что Рашоим, они маамиким лаэм эт гейном, своими действиями углубляют себе гейном. То есть каждое действие, оно строит гейном для каждого Раши, и он себе его сам строит. Отопление к нему, которое подается в гейном, там нет проблемы с тем, что не хватает газа, еще чего-то. Отопление делают те, кто делают аверот, находящиеся в нашем мире, и они топят тех, чтобы было тепло, так вот хорошо тепло, дают огонь для тех рашоим, которые находятся уже в гейноме. Таким образом, само действие происходит снизу, а не сверху, а то, что сказано, что идет дождь сверху, это соединение, которое идет из источника атрибута суда Всевышнего, который как бы влияет на это и дает это. Но сам гейном мы делаем для себя сами, и некоторые из нас умеют хорошо строить. Теперь Рафаэль задает вопрос, что лихойра, когда говорится про Мабуль, про потоп, говорится о Рувода Шамаем Нефтеху, что во время потопа раскрылись небеса, и оттуда потекла вода. И не надо отсюда задавать кушья, что наказание идет сверху, и также про Сдом, что там сказано, что оттуда сверху пришел с небес, пришла сера и огонь и так далее. На первый взгляд здесь написано, что не мы делаем себе гейном, а он приходит сверху. Объяснили Розаль, что все наши мудрецы благословенной памяти, что все эти вещи, они начали спускаться сверху, как гишмей браха, как дождь благословения. Но когда они достигли, вот этот вот дождь благословения достиг воздуха внизу, тогда они превратились во всякие законы и страдания паранута. И это подобно тому, как существует вино и существуют дрожжи. Дрожжи, которые уже осадок вина, он несъедобен, то, что находится внизу. А верх, он очень даже дает браху. Поэтому сверху идет влияние Всевышнего, которое превращается в то, что должно превратиться либо в браху, либо в клалу, в соответствии с нашими поведениями, достигая той точки превращения, точки росы, извините за сравнение, которое происходит, когда доходит до низу. Это то, что говорит. Поэтому здесь сказано, что она спускается как дождь, хотя сверху спускается все в виде дождей браха, но в соответствии с тем, на кого эта браха идет, для некоторых она превращается в клалу, в проклятие, как, например, во время Дора Мабуль. И, в общем, у нас остается один пасук, очень короткий Дилем, но второй я не буду начинать, потому что иначе мы не закончим его. Второй псалом говорит, последний пасук говорит, седьмой пасук. «Ибо праведен Всевышний, праведность любит он, чьи лица смотрят прямо. Всевышний любит тех, кто смотрит прямо». Что это значит? На лашон ха-кодеш это звучит «Ки цадик ха-шем цадкот агеф ешар ехозу пнимо». Праведен Всевышний, и он любит праведность и тех прямых, которые смотрят внутрь. Что это означает? Говорит Рав Валиш, что это означает, что Ашем Идбарах Всевышний, он Рав Хесед, он любит праведность, то есть Хесед, и он направлен в сторону Хеседа, то есть его желание – это сделать Хесед. Но и он любит вести свои создания, давать им ашпо, влияние Хеседа, который является циткусом, праведностью. Это перевод слова «праведен Гошем». И он любит людей, которые наклонены в сторону Хесед, в сторону вечного добра. И не хочет пускать на них деним паранут, суды и страдания, несчастья. Потому что в его как бы сердце, в его желании, подлинном желании Всевышнего, это чтобы человек получил добро и не получил наказание. Но при этом Всевышний, к нему подходит слово «ешар», прямолинейность, «пелос», направление. И к нему относится чаша весов, на которой он взвешивает все действия человека. Для того, чтобы дать человеку в соответствии с его путями, поэтому, когда смотрится внутрь, кольбный алма, лейтнаэг бы йошер, когда люди, населяющие мир, они смотрят внутрь, чтобы вести себя по прямому пути, во всех путях, во всех иньяни, во всех своих аспектах, для того, чтобы они были готовы принять хасадим, который хочет дать Всевышний. И спастись от тех диним и пронует, от тех судов и от тех несчастий, которые идут для тех, кто нарушает замыслы Творца и его желания. И поэтому сказано, что «ешар ехазу пнима» – прямые те, кто смотрит внутрь. Получается, что слово «ешар» относится ко Всевышнему, а не к людям. Всевышний, он, с одной стороны, хочет оказать хесед, с другой стороны, он ешар, он действует прямолинейно, прямо, правильно. То есть, к нему относится слово и цадик, и ешар, которое сказано в начале. То есть, то, что сказано, что цадик в ешаргу, он праведен и прямой он, правильный он, я не знаю. Поэтому смотрится на тех людей, он смотрит внутрь всех людей, чтобы исправить их и дать им тот тикун, который им надлежит получить, то исправление, которое им надлежит получить. Ради того, чтобы они могли удостоиться и получить его цадкато, его праведность, которая идет постоянно к нижним мирам, к нижним творениям. И таким образом, получается, что нужно разделить между тем, кто годится это получить, и тем, кто не годится это получить. И это то, о чем сказано, когда мы говорим 13 мер милосердия Всевышнего, они кончаются. «Выханоте это шерахон, вырихамте это шерарахем». Что я буду обращаться с хеном, милостью, к тем, кто милостив, кто заслуживает милости, и давать рахамим тем, кто заслуживает рахамим милосердия. Получается, что все теперь понятно, как я объяснил. Теперь немножко расшифруем. Рамхаль в книге «Даат Твунот», мне кажется, что это основная тема книги «Даат Твунот» Рамхаля, он объясняет о том, что существует две гангаги, две системы управления миром, которыми управляет Творец своими творениями. Одна система, которая называется более открытая система, которая называется «Схар Воонеш», награда и наказание, которая связана с тем, на что мы можем рассчитывать в соответствии с нашими поступками. И в соответствии с нашими мицвот и аверот Всевышний посылает влияние на каждого и каждого из людей. Вторая система, ангаги, это система, которая называется ангат ихуд, а нога, которая называется ангат единство. Поскольку замысел Всевышнего, чтобы единство Творца проявилось в мире в результате всего, что произойдет в мире, этот замысел Творца, он является как бы неотрывным, вечным. И независимо от нашего поведения, даже если мы этого не заслуживаем, в нужный момент дается такое влияние, чтобы привести мир к тому состоянию, ради которого он создан. У Аризали это носит другие названия, и в Зогаре носит другие названия. Есть названия Зейрапин и Орехапин. Название Зейрапин, переведем это как короткий ап, аф – это гнев. Орехапин – это длинный гнев, долготерпеливый. Хашем Эрих и Паим. Так вот, существуют две ганаги высшего милосердия Всевышнего, которые Рамхаль назвал «Энагат Ихуд», чтобы не вводить терминологию Зогара и Аризаля в этой книге, в другие книги он очень даже вводит это. И Зейрапин он назвал «Энагат Мишпат», «Энага» – управление, соответствующее Мишпату. Поэтому здесь пишет Рафвали о том, что желание Акодыш Барагу, и это желание выполнится. Это сделать так, чтобы весь Алам, все получили высший хесед, высший хен и рахамим, который предназначил Всевышний. Это ангат и худ, к которым должно все прийти. Но по пути к ней примешивается, является основным начинающим началом, ангат мишпата, ангат, связанный с судом. И поэтому Всевышний рассматривает, кому сколько, в какое время дать. И объединение этих двух вещей, цадик в Йошер, с одной стороны, Всевышний хочет сделать цдоку, а с другой стороны, он хочет быть Йошер, это приводит вот к объединению и к приведению всего к самому решению шлемута, цельности мира и достижению мира, понятия Алам-Аба и каждого человека, который этого достоится тоже. На этом, в общем, говорит Рафали, полностью объяснен псалом Давида. И таким образом, что у нас получается? Что последний псуким, я скажу на русском, он говорит, что Всевышний испытывает праведника, а нечестивого и любящего насилие, ненавидит душа его, он оставляет его без испытаний, без страданий, потому что незачем, все страдания он получит в Гейноме. И он продолжает, что как дождь прольет он на нечестивых угли, огонь серу, палящий ветер, доля чаши их, участь их, и они как бы не придут ни к чему, тикуна у них нету, поэтому сейчас на них не обращает внимания Всевышний. Теперь остальные люди, которые цадиким, ну так вот, по-разному, на разном уровне, праведен Всевышний, праведен в данном случае, говорит Рафали, это Ангагат Ихуд, то есть он ведет все к завершающей части своей программы, но праведных, праведность, он любит тех, он ешар, он любит тех, которые ешерим, потому что он сам ешар, и дает в зависимости гашпо, в зависимости от того, кто что должен получить, и рассматривает тех людей, которые смотрят прямо на него, для того, чтобы, соответственно, их действиям они могли существовать в Магалахе, в пути, который называется Анагат Мишпат. Но конечная цель будет достигнута, и это то, о чем говорит этот псалом. То есть испытания, которые внешние силы пытаются заманить душу праведника, в том числе душу Давида, «пойдем на нашу гору, посмотри, как у нас хорошо», Давид Амелах отвечает, что вообще непонятно, на какую тему идет речь, потому что как можно сравнивать. И Всевышний вмешивается для праведника и разрушает основания внешних сил и дает ему дополнительное гашпо, о котором идет речь. После этого возникает вопрос, а как же может быть цадик, которому плохо, если Всевышний это вмешивается, и зачем вообще Всевышний испытывает и посылает Исурим на цадика? Он ответил на этот вопрос, что это нужно для того, чтобы цадик был полностью, мизукак полностью очищен для получения награды. И для того, чтобы он мог действовать на все 100%. Что касается Рашоим, на них Всевышний не обращает внимания, потому что пусть живут, как живут, их незачем очищать. В дальнейшем наказание Рашоим Дин Гейном и разное гашпо на разных людей, которое связано с двумя анагот Всевышнего. Поскольку, с одной стороны, 100% полное желание – это дать все добро, которое можно дать, с другой стороны, должно быть получено через Ганагат Мишпат, Схар Ваонеш, награды и наказание, Дерих Йошер. Это суть этого псалма в нескольких словах. Я закончил несколько раньше, но поскольку псалом короткий, следующий тоже короткий, а вот дальше посмотрим, как мы будем несколько коротких псалмов, если потом очень длинные начнутся. Спасибо, всего доброго, до новых встреч в эфире.